эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 декабря в Тхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция обвинила правительство в предательстве национальных интересов за готовность предоставить России транзит в Армению.
Когда, например, Ларский КПП между Россией и Грузией закрыт из-за селя или снегопада, можно открыть Тхинвальский участок дороги для транзита в рамках договора, заключенного в 2011 году.
В Тхинвали отреагировали на заявление грузинского правительства о торговых отношениях на де-факто границе с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией.
Все это вчерашний день. К сожалению, грузинская сторона не выросла из тех розовых штанишек, которых бегали предшественники сегодняшних властей.
В Сухуми близится к завершению суд над бывшими сотрудниками Дранского СИЗО, которые обвиняются в потворстве сбежавшим заключенным.
В связи с нехваткой личного состава проконтролировать хождение заключенных по корпусу администрации СИЗО было крайне затруднительно, да и невозможно.
Все это и многое другое вы можете обсудить на нашем сайте или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Москве прошли переговоры глав МИД России и Великобритании. Россия заявила о выводе войск из Сирии. Премьер Испании пообещал вести диалог с новыми властями Каталонии. В Москве прошли переговоры министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и его российского коллеги Сергея Лаврова. Джонсон впервые посещает Москву в качестве министра иностранных дел. Этот пост он занял полтора года назад. Переговоры проходили за закрытыми дверями. По итогам переговоров Джонсон заявил, что хочет добиться улучшения отношений с Россией. В частности, увеличить объем экспорта британских товаров. При этом глава британского МИД заметил, что его желание не умаляет сложности в отношениях между странами. В частности, Джонсон отметил, что у Москвы и Лондона пока нет общей точки зрения по ситуации, которая сложилась на Украине. По словам Джонсона, позиция Великобритании по Крыму остается неизменной. Лондон утверждает, что Россия нарушила суверенитет Украины. При этом министр выразил надежду, что решение вопроса может быть найдено. Глава британского МИДа также отметил, что у стран не спадают позиции по вопросам урегулирования северокорейского кризиса. Однако и Великобритания, и Россия, по словам Джонсона, заинтересованы в установлении мира на Корейском полуострове. Обращаясь к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, Джонсон сказал:
«И несмотря на сложности в наших отношениях, Сергей, я должен сказать, что есть прогресс в экономике. Я счастлив сообщить вам об увеличении экспорта британских чипсов в Россию. И вопреки трудностям, в этом году в России были проданы 300 Бентли. Не уверен, что их продали сотрудникам МИДа, но все равно прогресс налицо».
Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о выводе российских войск из Сирии. Он доложил президенту Владимиру Путину о выполнении приказа, который тот отдал 11 декабря во время посещения базы Хмеим. При этом сегодня днем сирийское агентство АММН сообщило, что российские военные самолеты продолжают наносить удары по объектам на юге провинции Идлиб. В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что в районе Восточной Гуты, в 15 километрах от Дамаска, усилились совместные авиаудары армии Башара Асада и военно-космических сил Российской Федерации. Сообщается о десятках погибших среди мирных жителей. В этих районах нет отрядов террористической группировки «Исламское государство», борьба с которым стала предлогом для военной операции России в Сирии. О полном освобождении Сирии от отрядов вооруженных джихадистов 6 декабря заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Министерство обороны США обвиняет Россию в сознательном нарушении договоренности о предупреждении столкновений американских и российских самолетов в воздушном пространстве Сирии. Россия отказывается налаживать подлинное взаимодействие по Сирии. Некоторые из полдюжины инцидентов, имевших место в сирийском воздушном пространстве, не были нормальными добросовестными ошибками. «Мы пытаемся урегулировать проблему на самом высоком уровне», заявил CNN пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. На прошлой неделе два американских истребителя F-22 перехватили на восточном берегу Евфрата два российских штурмовика Су-25 и выпустили в их сторону сигнальные ракеты. Москва утверждает, что инцидент произошел к западу от Евфрата. Однако не позднее, как в субботу, российский самолет атаковал цель к востоку от реки, не предупредив об этом США или их союзников, сообщил CNN представитель военного ведомства.
«Эхо Кавказа». Новости.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой готов к переговорам с новым правительством Каталонии. Об этом он заявил на пресс-конференции. Рахой подчеркнул, что диалог должен проходить в рамках закона, и с попытками нарушить Конституцию он мириться не намерен. Накануне в Каталонии прошли досрочные региональные выборы. На них победили сторонники независимости, автономии. Голосование назначили после того, как регион объявил об отделении от Испании по итогам местного референдума. В ответ Мадрид ввел в Каталонии прямое правление и отправил местное правительство в отставку. После выборов бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанские власти сесть за стол переговоров. Политик готов встретиться с премьер-министром в любой стране Евросоюза, кроме Испании. По словам Пучдемона, для возвращения на родину ему нужны гарантии, что он может занять пост главы нового каталонского правительства. В Кремле готовы обсуждать предложение президента Украины Петра Порошенко об усилении офицерами из Германии и Франции совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на востоке Украины. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс Украина. По словам Пескова, эта инициатива подлежит общему согласованию. Песков также сообщил, что Россия может вернуться в состав СЦКК, но на определенных условиях. Накануне этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Оба лидера сошлись во мнении, что необходимо сделать все, чтобы российские офицеры могли вернуться в совместный центр контроля и координации в Донбассе, который они покинули 19 декабря. В зоне вооруженного конфликта в Донбассе за год погибли 85 мирных жителей, еще 384 были ранены. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Хук, первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Он отметил, что всего за 2017 год наблюдатели зафиксировали в Донбассе 16 случаев нарушения режима прекращения огня, что почти вдвое больше прошлогодних показателей. Стороны конфликта, как заявил Хук, не только не выполнили условия Минских соглашений, но и перестали это осознавать.
Спасибо. С новостями из пражской студии был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Грузинская оппозиция обвинила правительство в предательстве национальных интересов. Оппоненты ссылаются на заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили, в которых он не исключил возможности возобновления транзита товаров третьих стран через территории Абхазии и Цхинвальского региона. Тему продолжит наш корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Оппозиция призывает власти рассекретить детали контракта, подписанных между службой доходов Грузии и швейцарской компанией SGS, которая будет обеспечивать таможенное администрирование и мониторинг грузов, предусмотренные соглашением, оформленным между правительствами Грузии и России в 2011 году. В оппозиции выступает против транзитного сообщения между Россией и Арменией через оккупированные регионы Грузии. Поводом для подобных заявлений оппозиции послужило вчерашнее выступление премьера Георгия Квирикашвили, где он подтвердил готовность грузинской стороны возобновить такой транзит.
Этот договор входит в наши интересы. В нем вообще нет речи об Абхазии и Южной Осетии. Он касается форс-мажорных ситуаций. Когда, например, Ларский КПП между Россией и Грузией закрыт из-за селя или снегопада, можно открыть Цхинвальский участок дороги для транзита в рамках договора, заключенного в 2011 году. Этим коридором могут воспользоваться и Турция, и Армения, и другие заинтересованные в нашем транзите страны. Однако напомню, что подобное соглашение подписано только со стороны Грузии, и мы ждем аналогичного шага со стороны России, которая затягивает процесс подписания выставлением новых условий.
В то же время Георгий Квирикашвили фактически отказался рассекретить детали соглашения SGS.
Что касается обнародования этого документа, можно создать парламентскую группу доверия или какой-нибудь другой формат, где мы предоставим все детали соглашения. Нам нечего скрывать от нашей общественности и депутатов. Разумеется, во время всего цикла переговоров мы неизменно руководствовались принципом территориальной целостности Грузии и ее суверенитета.
В 2011 году внешнеполитическое ведомство Грузии возглавлял Григол Вашадзе. По его словам, для него непонятна позиция премьера – который в ходе парламентских дискуссий отказался рассекретить детали контракта, подписанного с нейтральной компанией. Бывший дипломат говорит, что в случае подтверждения его подозрениям станет ясным, что власти уступили давлению России и подписали пораженческое соглашение, выгодное лишь Армении.
Пусть обнародуют соглашение, если все в порядке, как говорит премьер. Если Грузия пропустит через Цхинвали грузы, предназначенные для Армении, то это решение не будет ничего общего иметь с соглашением от 2011 года, которое предусматривает функционирование торговых связей только между Грузией и Россией. В этом случае я не вижу никаких проблем. Соглашение от 2011 года учитывает суверенитет Грузии на всей ее территории. Однако, если кто-то попытается использовать тот договор для транзита в третьи страны, то это будет противоречить духу и букве этого соглашения. Скажу больше, думаю, что власти готовятся к возобновлению железнодорожного сообщения через Абхазию. В этом случае правовым, политическим и экономическим интересам Грузии будет нанесен огромный ущерб.
А по мнению главы МИД Грузии Михаила Джаналидзе, решение правительства ничему не противоречит.
От решения Грузии зависит, какие грузы будут передвигаться по коридорам, в какое время и в каких условиях. Это не связано со швейцарской компанией. Эта компания обязана провести учет всех грузов, которые передвигаются в коридоре. Будь то форс-мажор или регулярный режим, мониторинг предусматривает учет всех грузов. О всех трех коридорах известно общественности.
Подтвердил Джаванилидзе. Заявление власти оппозиции, особенно на фоне грядущего визита президента Армении Серджа Саргсяна, который прибудет в Тбилиси через три дня, прокомментировали эксперты. По словам руководителя Центра европейских исследований Кахи Гугулашвили, преждевременно делать предположения на этот счет, пока не рассекречен текст соглашения с нейтральной компанией. Его не подписала Россия.
Я не исключаю, что в будущем Грузия и Россия достигнут соглашения по возобновлению транзита через коридоры. Что касается железнодорожного сообщения, думаю, что условия для начала переговоров по этому вопросу пока не созрели.
Конфликтолог Леван Герадзе высказал предположение, что даже в случае достижения согласия между Грузией и Россией его торпедируют представители непризнанных республик. В особенности это касается железнодорожного транзита.
Открытие железной дороги тесно связано с политическим урегулированием, поэтому высказанные опасения по его открытию считают преждевременным. Да и представители абхазской стороны выступают категорически против, так как ранее Россия предлагала разместить в регионе дополнительно железнодорожные войска, что также подразумевает расселение членов их семей. Что касается автомобильного транзита, то считаю его полезным в том случае, если он будет осуществлен в рамках соглашения от 2011 года.
Убежден эксперт. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Гость недели». Мой коллега Вадим Дубнов беседует с экспертом из России Александром Караваевым.
Премьер Грузии Ираклий Кверкашвили заявил, что в случае форс-мажора, транзиту, о котором Грузия договаривается со швейцарской фирмой России, могут подключиться другие региональные игроки, включая Армению, Иран, Турцию. А давайте поговорим об этом с точки зрения политики и с точки зрения экономики. С чего вам удобнее, с чего первичнее вам начать?
На самом деле проблемы с этим транзитом, в общем, политической точки зрения для Грузии, мне кажется, притянуты эти проблемы немножко искусственно. Потому что если мы говорим о балансе между, значит, интересами политики и экономики, здесь все-таки выигрывают экономический интерес в значительной степени. То есть вот необходимость того, чтобы Грузия получала средства за транзит через свою территорию товаров из Ирана и из Армении, и, соответственно, из России в эти же страны, это необходимость все-таки гораздо более весомые, нежели другие политические мотивы, включая вот мотив, связанный с тем, насколько Грузия находится, вот насколько ее политика комплементарна, скажем, интересам Азербайджана в этом же регионе, да, и интересам Азербайджана в Грузии относительно того, что Армении предоставляется дополнительный доступ к экспорту товаров, значит, на территорию России. Ну и, соответственно говоря, насколько вот эта вот политика открытого транспортного коридора, насколько она соответствует, опять же, интересам Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии. Да, вот насколько это соответствует тем критериям о необходимости реинтеграции территории и, соответственно, механизмов, которые должны быть включены в рамках этой реинтеграции, насколько эта политика, новая транспортная политика, сопрягается, значит, вот с необходимостью иметь определенные механизмы давления.
Не драматизируем ли мы вот этот маятник, что если Тбилиси предоставит некие преференции Армении, то вот ровно в этой степени он что-то потеряет с Азербайджаном? Азербайджан же совершенно объективная потребность в Грузии.
Дело в том, что, понимаете, Азербайджан имеет реальные рычаги давления на Грузию, так как эти рычаги как раз тоже находятся в экономической плоскости. Азербайджан, в принципе, держит в своих руках значительную часть экономики именно по транзиту и логистике через территорию Грузии. Эта политика закрытых дверей для Армении, которую Азербайджан пытается проводить через Грузию в том числе, да, хотя Грузия в отношении Армении официально не проводит, то есть это же не отношения между Арменией и Турцией. Да. Турция официально заблокировала торгово-экономические связи с Арменией, а Грузия нет. Но при этом Грузия все-таки не может открыто играть, как бы, да, открыто расширять и допускать больше, допустим, транспортных компаний, которые будут направлять грузы в Армению. Именно в связи с тем, что существуют неформальные договоренности с Баку. Именно с тем, что Баку имеет достаточно объем реальных механизмов воздействия именно в экономическом плане, не говоря уже там о политике. Поэтому этот вопрос опосредованно все-таки имеет место. Но другое дело, что Грузия же не независимая страна, и она вольна все-таки находить самостоятельно баланс, да, между получением выгоды, как бы, и какими-то отрицательными политическими моментами. А надо сказать, что автомобильный транспортный коридор, он же, в принципе, все-таки ограничен естественными лимитами по объему передвижения грузов. Это достаточный импульс для малого и среднего бизнеса, но в то же время, допустим, с точки зрения макроэкономики, может быть, пока это не столь серьезное будет оказывать воздействие на ту же армянскую экономику или те грузинские компании, которые, собственно говоря, получают выгоду от расширения транзита. То есть здесь речь идет, в общем, о неком таком локальном продвижении вперед. Но все-таки это движение вот в позитивную сторону.
А если мы говорим о выгодах, зачем это нужно России, если не считать каких-то стратегических вопросов?
России нужно это для того, чтобы наращивать больше экономических связей, именно завязанных на российские капиталы, на российский бизнес и на российский рынок. Дело в том, что если российский рынок в большей степени открывается для поставщиков из Армении, и в том числе из Грузии, то, соответственно, эти страны более ориентируются, да, и получается определенные последствия в политическом поле. Вот это, прежде всего, главный интерес. Более широкий, скажем так, стратегический, он связан с тем, чтобы вернуться в какой-то степени той плотной транспортной сети, соединяющей Северный и Южный Кавказ, которая была в советское время, да, которая, собственно говоря, носила такой квазиинтеграционный характер. То есть чем больше открытых дорог, автомобильных, железнодорожных, тем больше работает аэропортов в направлении этих стран соседних, тем, соответственно говоря, экономика развивается именно вот в том направлении, в котором я говорил. То есть вовлекаются компании сопредельных стран в взаимодействие между собой. Без необходимости, совершенно без необходимости вступления в какие-то интеграционные союзы, подписания каких-то соглашений о расширенных зонах свободной торговли. Но по факту наращиваются торгово-экономические связи. Вполне хороший и такой объективно положительный результат, который устраивает Кремль и которому, собственно говоря, стремятся многие другие.
А то есть правильно понимаю, что в перспективе рассматривается возрождение той дорожной карты, условно говоря, которая в этих краях была до 2004 года, когда через Иргнете подключалась через Грузию и Армению, и подключались действительно и Турция, и Иран?
Ну, конечно, мы же должны говорить о том, что здесь же имеет интерес как бы вот этот локальный зону интереса между Арменией и Грузией, там, и Россией, накрывает такой интерес отношений, которые на вот в последнее время наращиваются между Турцией и Россией. Дело в том, что ведь часть турецких потоков, которая шла, да, она в том числе может направлена быть через территорию Грузии к России. Вне зависимости от того, вот, что происходило, допустим, в российско-турецких отношениях в связи со сбитым самолетом, если мы возьмем годы правления Путина и Эрдогана вместе, мы увидим просто кривую наращивания, вот этого поступательного наращивания различных торгово-экономических проектов, которые, естественно, отражались и на товарных потоках в том числе. Поэтому я соглашусь с тем, что вот этот локально-региональный транспортный коридор или участок коридора север-юг, автодорожный такой, да, он будет иметь определенное положительное воздействие и на российско-турецкие экономические отношения.
Но если мы заговорили о таких больших геостратегиях, то мы не можем не вспомнить о том, что вроде бы договорились о разделе Каспия. И о чем реально могли договориться стороны?
Знаете, если как бы, вот как я вижу это, если вкратце как бы мы сведем как одной все проблеме, да, вот, хотя их нанизано несколько, одна на другую в связи вот с разделом Каспия, это и акватории, и судоходство. Главная проблема – это все-таки, да, и использование биоресурсов в плане вот рыбной ловли. Главная проблема все-таки – это недра. Недра и эксплуатация ресурсов и их выход на рынки. Вот это вот главное, что тормозило, собственно говоря, подписание, до сих пор, да, это еще пока в подвешенном состоянии находится. Главное, что ограничивает подписание конвенции о Каспийском море, вот единого такого комплекса документов. Значит, как можно было выйти из этого положения? И каким образом, собственно говоря, видно, и как из него выходит? Вот в случае, например, с отношениями между Азербайджаном и Ираном, четко видно, что когда, значит, стороны решили, что они будут совместно эксплуатировать вот это вот спорное месторождение, которое приводило 17 лет назад даже к вооруженным столкновениям на границе. И вот они как пришли к тому, что они будут эксплуатировать это вместе, сразу вот эта тема с проблемой подписания соглашения, она как бы приобрела такой позитивный характер, что ли. Когда подобное же соглашение вроде бы было достигнуто между Алиевым и Берды Мухамедовым, соответственно, то же самое, значит, произошло по линии Азербайджана в туркменских отношениях. Значит, в тройке Россия, Казахстан, Азербайджан эти вопросы уже были сняты достаточно давно. Ну, то есть мы уже где-то около 10 лет назад. Соответственно, значит, если они приходят к какому-то пониманию того, что добывающие компании совместно начинают эксплуатировать эти ресурсы, и, соответственно, в рамках консорциумов договариваются об их экспорте, то это в конечном итоге приводит, и то, что вот мы сейчас видим, приводит, наконец, к подписанию, значит, Каспийской конвенции. Окончательно.
А правильно я вас понял, что удалось договориться о каких-то контурах подобных консорциумов?
То, что мы видим, допустим, по отношениям между Азербайджаном и Ираном, да.
А по отношению...
Видно, что удалось договориться.
А по отношению России, Туркмении и Казахстана и Азербайджана? Вот в этом квадрате.
Ну вот здесь, допустим, в тройке Россия, Азербайджан, Казахстан, здесь тоже удалось добиться уже многого, и, собственно говоря, этот вопрос практически снят. Туркмении сказать сложно, потому что здесь, ну, допустим, я лично не владею достаточной информацией, как я себе это вижу, да, о том, чтобы сделать подобный вывод. Но, видимо, логика вот этого всего движения, она приведет к тому, что и с Туркмении удастся договориться, и какой-то вот такой проблемы, блокирующие подписание соглашения, наверное, не будет. Или, во всяком случае, вопросы, связанные с Туркменией, могут как-то вывести из этой проблематики международно-правовой, оставив это как бы вот доигрывать на следующие годы. Одна проблема связана с тем, возможно ли прокладывать, ну, допустим, вот тот газопровод, который был камнем преткновения, скажем, для России, и имеется в виду транскаспийский газопровод из Туркмении до азербайджанской территории и дальше как бы присоединением его к газопроводу экспортному Баку-Тбилиси-Эрзурум. Или строительство новой ветки, да, которая вот, в принципе, проектируется под вторую стадию Шах-Дениза. Это действительно было для России в определенной степени камнем преткновения. Но учитывая, что Туркмения сейчас продает все эти запасы, которые добывались и продавались «Газпрому» на протяжении 90-х и первой части 2000-х, теперь эти запасы продаются в Китай, то получается, что по этим долгосрочным контрактам Транскаспийский газопровод не даст никакого преимущества ни Туркмении, ни Азербайджану, потому что слишком маленькие объемы там будут прокачаны, так как они уже полностью по соглашениям с Китаем вынуждены поставлять все в Китай. Это, мне кажется, тоже есть определенный фактор. Я не скрою, в общем, это вопрос дискуссионный, и как бы здесь могут быть, наверное, разные точки зрения, но фактор Китая здесь, безусловно, присутствует.
Это был эксперт из России Александр Караваев. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Гость недели.
Цхинвали отреагировали на заявление грузинского правительства о торговых отношениях на де-факто границе с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией. Цхинвали считают, что восстановление отношений возможно только после признания Грузии независимости Южной Осетии. Подробности в материале Жанны Тархановой.
В Южной Осетии раскритиковали политику правительства Грузии о приграничной торговле, сформулированную премьер-министром Георгием Квирикашвили. Официально проект представит госминистр по делам примирения и гражданского равенства Китеван Цихилашвили. Речь идет о новых поправках к закону об оккупации, направленных на, цитата, «обновление торговых отношений у границ с Абхазией и Южной Осетией». Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев в комментарии «Эху Кавказа» призвал грузинских политиков, цитата, «повзрослеть».
Все это вчерашний день. К сожалению, грузинская сторона не выросла из тех розовых штанишек, в которых бегали предшественники сегодняшних властей. Надо сделать более серьезный шаг, признать независимость Южной Осетии и начать отношения с чистого листа. Все остальное – это лирика. Правительству Грузии надо бы принести извинения за те преступления, которые были совершены, начиная с 1992 года на территории Южной Осетии абсолютно всеми режимами, которые правили в Грузии. Это было бы хорошим началом. Это было бы хорошим началом для того, чтобы начать цивилизованные отношения.
Говорит представитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.
То, что это является односторонним, опять заявлением грузинской власти об якобы решении вопроса приграничного сотрудничества. Но никакие вопросы приграничного сотрудничества не могут рассматриваться и реализовываться без соглашения о признании границы между Южной Осетией и Грузией. Пока не будет определена линия прохождения границы в двустороннем порядке, ни о каком приграничном сотрудничестве речи быть не может.
Премьер-министр Грузии также заявил, что готов лично подключиться к женевским переговорам. Цитата. «Наши требования и просьба к нашим стратегическим партнерам придать женевским переговорам мандат политического решения конфликта». Конец цитаты. Говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
На самом деле придать новый импульс женевским дискуссиям со стороны Грузии совсем не трудно. Для этого достаточно, например, поддержать практически совместную декларацию о неприменении силы, не пытаясь включить в ее текст положение, которое не относится к ней по существу. Например, можно отказаться от практики внесения крайне политизированных резолюций, проектов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о беженцах.
Николай Силаев считает, что предлагаемые Тбилиси программы никак не повлияют на ситуацию.
Что касается приграничной торговли, действительно, в законе об оккупированных территориях есть совершенно абсурдные фрагменты, совершенно абсурдное положение. Ну, помимо абсурдного положения о том, что Россия осуществляет оккупацию в Абхазии и Южной Осетии, есть еще запрет на ведение любой экономической деятельности в Абхазии и Южной Осетии. Понятно, что это не имеет никакого практического значения, потому что экономической деятельности Грузия со своей стороны не может. Но, возможно, грузинские власти предпримут попытку внести изменения в закон об территориях. Возможно, будет какая-то очередная попытка в части смягчения наиболее жестких норм, которые грузинские власти все равно не могут выполнять и отследить их выполнение.
Председатель Народной партии, депутат парламента Южной Осетии Александр Плиев назвал заявление грузинских политиков, цитата, «популизмом». По его словам, торгово-экономические проекты у границ Южной Осетии, цитата, обречены на провал. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Парламент Грузии большинством голосов избрал экс-мэра Тбилиси Давида Нарманя на должность члена Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению. Вместе с Нарманием депутаты поддержали кандидатуру Гочи Шония, которого на пост члена комиссии представил президент страны Георгий Маргвелашвили. Нармания официально сложил полномочия 12 ноября 2017 года. Пост мэра Тбилиси он занимал почти 3,5 года. Член Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения назначается сроком на 6 лет. Эта должность является одной из самых высокооплачиваемых в Грузии, информируют новости Грузии. По информации телеканала «Рустави-2», на посту члена комиссии официальный годовой доход Нармания составит 146 тысяч лари. Это в 4 раза больше зарплаты, которую он получал на должности мэра Тбилиси. Шалова Натилашвили примет участие в президентских выборах 2018 года. Об этом лидер лейбористской партии Грузии заявил на сегодняшнем брифинге. Как отметил оппозиционный политик, он готов изгнать из грузинской политики банковско-олигархический режим и намерен вернуть народу демократию, справедливость и законность. «Я много думал над тем, как поздравить мой народ с Новым годом и Рождеством, с этими светлыми праздниками. На сегодняшний день в нашей стране не существует лучшего поздравления, чем выразить свою готовность к самоотверженной борьбе», заявил Натилашвили, передает «Грузия онлайн». Еврокомиссия серьезно обеспокоена в связи с деятельностью организованных преступных группировок из Грузии на территории Евросоюза. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о либерализации визового режима со странами Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины, передает новости Грузия. Как отмечается в докладе, среди стран, которые не являются членами ЕС, Грузия остается лидером по числу граждан, которые совершают серьезные преступления в Европе. Грузинские ОПГ высокомобильны, в основном они вовлечены в преступления против собственности, в частности, организованные кражи и грабежи, и особенно активны во Франции, Греции, Германии, Италии и Испании, сказано в документе. Еврокомиссия считает, что деятельность грузинских ОПГ угрожает Евросоюзу, поскольку их контроль над криминальными рынками растет, и они сотрудничают с другими группировками из стран, не представленных в ЕС. Евросоюз профинансирует программу расширения сети электропередач Грузии стоимостью почти в 10 миллионов евро, говорится в сообщении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Евросоюз выделил грант с помощью инвестиционного механизма соседства. Строительство водохранилища на территории села Орчусаня Холгорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия будет способствовать развитию овощеводства в республике. Об этом заявил на пресс-конференции в Цхинвале глава районной администрации Филипп Хачиров. По его словам, в случае строительства водохранилища на указанной территории местное население сможет заняться овощеводством. Этими овощными культурами можно было бы обеспечить всю республику, отметил глава районной администрации. Он добавил, что обратился к югоостинскому президенту с просьбой помочь в реализации данного проекта, сообщает информагентство РЕС. Жители сел надеются на то, что водохранилище будет построено, и они смогут в полной мере использовать эти земельные наделы, заключил Хачиров.
С новостями из пражской студии был мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Пренебрегая общественным мнением, парламент Грузии сегодня в третьем чтении все-таки принял поправки к закону о вещателе. Эти изменения позволяют ОВГ размещать в эфире коммерческую рекламу, финансировать стартапы и делать закупки в обход тендера. Профильные НПО, частные телекомпании и оппозиция такие изменения считают недопустимыми. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
63 голосами парламент Грузии принял поправки, позволяющие общественному вещателю Грузии частично стать коммерческим. ОВГ сможет размещать в эфире коммерческие рекламы, осуществлять закупки без объявления тендеров и даже финансировать стартапы. Это тот случай, когда парламентское большинство не стало учитывать мнение даже своих соратников. Профильный комитет отраслевой экономики и экономической политики трижды отказался утверждать пакет поправок. В комитете согласились с сомнением представители частных телекомпаний НПО. Они ставят в неравное положение другие СМИ, при этом увеличиваются и коррупционные риски, ведь ежегодно ОВГ из госбюджета получает внушительную сумму. Сегодня по этим причинам оппозиция отказалась принимать участие в голосовании, говорит лидер фракции нацдвижения Роман Куцюридзе.
Общественный вещатель получает 52 миллиона лари из бюджета. Это составляет более половины суммы всего рекламного рынка. И с таким стартовым финансовым преимуществом и другими привилегиями ОВГ вступает в конкуренцию с другими. Мы защищаем свободу слова, частный медиасектор. Мы не хотим управляемого государством монстра, который съест более 50 миллионов лари, и его рейтинг все равно не поднимется выше 0,2%.
Оппозиционеры, как и представители профильных НПО и частных телекомпаний, ожидают, что на принятые сегодня поправки президент Георгий Маргулашвили наложит вето. С этой целью они и встретились с ним 18 декабря. Что настораживает в поправках, рассказывает глава хартии журналистов Грузии Ната Дзвелишвили. Для нас неприемлемо то, что подотчетность ОВГ при осуществлении закупок уменьшается. В новой норме не сказано ничего о том, как должен осуществиться общественный контроль над закупками тех передач, которые общественный вещатель приобретет в обход тендера. Новые изменения коснутся и менеджмента. Действующим законом бюджет ОВГ утверждает попечительский совет. Он же вносит в него коррективы. По новым правилам без гендиректора ОВГ попечительский совет не вправе вносить изменения как в бюджет, так и в уже существующие постановления. Очень хорошими считает изменения сам гендиректор общественного вещателя Васил Маглаперидзе.
Не надо рисовать такую трагичную картину, якобы мы отбираем у частных компаний доход. Напротив, это медиа-плюрализм, и это достояние каждого гражданина Грузии. Мы, журналисты, лишь инструменты в этом деле, а медиа-плюрализм не может быть без сильного общественного вещателя.
Васил Маглаперидзе заявил это журналистам после встречи с президентом 18 декабря. Тогда же он сказал, что на отдельной встрече с Георгием Маргвелашвили о вето ничего сказано не было. Президент Георгий Маргвелашвили должен подписать пакет поправок или наложить вето в течение 10 дней. Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе не исключил, что правящая сила учтет замечания президента, хотя такого ранее никогда не происходило.
Мы внимательно ознакомимся с мотивированными замечаниями президента. Это не исключено. Если мы решим преодолеть вето и закон останется в силе в нынешнем виде, у нас есть возможность понаблюдать. Парламент никуда не денется. Если увидим, что через год у ОВГ не будет реальной реформы и конкурентоспособности, мы отменим этот закон. Это в наших руках.
Противники изменений опасаются, что с новыми привилегиями влияние основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили на ОВГ станет еще сильнее. Директор Васил Маглаперидзе до прихода в ОВГ был руководителем информационной службы телекомпании GDS, принадлежащей сыну Иванишвили Бери. После того, как телекомпания закрыла информационную службу, бывшие сотрудники GDS были трудоустроены на общественном вещателе. Этому сопутствовали массовые увольнения штатных сотрудников общественного вещателя и закрытие передач. Все это новое руководство объясняло необходимостью реорганизации и оптимизации, хотя вскоре на высвобожденных должностях и в программах появились люди, аффилированные с Бидзина Иванишвили. В этих процессах грузинский филиал Transparency International заметил коррупционные риски, а в новых правилах опасность вмешательства в рекламный рынок страны. Правозащитники призвали власти учесть замечания профильного сектора, но правящая сила принятием поправок сегодня дала понять, что выступает за усиление общественного вещателя без учета общественного мнения. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. 19 декабря президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о мерах по упорядочению налично-денежного обращения. По мнению эксперта, это шаг в правильном направлении, но он не решает главную проблему черного нала. С экспертом беседовала Елена Заводская.
На днях в Абхазии был обнародован указ президента, направленный на стимулирование безналичного расчета и предотвращение неучтенного оборота в хозяйственной деятельности. Указ президента прокомментировал эксперт-экономист Центра стратегических исследований при президенте Андрей Бгажба.
Собственно говоря, это попытка бороться с наличностью в экономике, под больший контроль поставить денежное обращение у предпринимателей. Потому что не секрет то, что многие операции в Абхазии осуществляются в наличной форме. Определенные операции у нас до сих пор при закупке сельхозпродукции осуществляются. Вот вы, например, пойдете на колхозный рынок, вы можете там купить за наличный расчет 20 тонн какой-нибудь сельскохозяйственной продукции для того, чтобы ее вывести в Россию и там реализовать. Но у вас такое количество наличности же должно быть на руках. Вот как раз вымывает наличность из безналичного обращения. И здесь есть некое упорядочивание, потому что в целом очевидно, что тот механизм, который до сегодняшнего дня действует, требует приведения в порядок. Кого-то обязать, кого-то стимулировать, все операции проводить по своему счету.
Каждому предпринимателю, коммерческим банкам определяется лимит кассы. При возникновении излишка наличности его надо сдать в банк на свой счет к концу дня. Если наличность отсутствует, то снять со своего счета сумму, но не более лимита. В случае, если предпринимателю надо купить товар на колхозном рынке, он может снять в банке соответствующую сумму, выдать ее под отчет своему работнику, который должен закупить этот товар, а бухгалтер его оприходует. Чтобы этот процесс не тянулся месяцами, указ устанавливает предельный срок 2 месяца. Вторая часть указа касается валютных операций. Андрей Бгажба уточнил.
У нас была норма, что вот если вам деньги поступили на приобретение какого-то товара, или если вы перечислили в Российскую Федерацию деньги на приобретение какого-то товара, то вы в обязательном порядке должны осуществить эту сделку. Контроль в этом смысле у нас был налажен плохо. Можно было там, значит, не заморачиваться с особой отчетностью по этому поводу. То есть есть бухгалтера, которые это соблюдали, есть, которые на это плевали. Теперь как бы лишний раз обращается внимание, что контроль должен быть за входом денег, за выходом денег.
Бгажба считает, что указ президента мало затронет реальный теневой бизнес. После введения в Абхазии нового закона о налоге на добавленную стоимость, многие предприниматели сознательно ушли в наличное обращение, которое позволяет уходить от уплаты НДС. Реализация указа затруднится тем, что в Абхазии, помимо организаций и индивидуальных предпринимателей, существует большое количество частных лиц, которые реализуют выращенные ими сельхозпродукты без регистрации на колхозном рынке. Таким образом, колхозный рынок остается огромной дырой. Андрей Бгажба добавил.
Не говоря уже просто о той сфере, которая относится к бизнесу черного нала. Он вообще живет по своим законам. Если мне выгоднее, несмотря на все издержки, находиться в черном нале, я буду находиться в черном нале. Это железобетонное правило. Бороться с ним очень трудно. На тех, кто всегда был в черном нале, не повлияет. На тех, кто работает легитимно, он их определенным образом стимулирует. Надо прежде всего разобраться категориально с продавцами сельхозпродукции. К кому их относить?
Андрей Бгажба сообщил, что несколько лет назад Центр стратегических исследований при президенте оценил теневой оборот Абхазии в 40-50% от ВВП. В самом указе, по его мнению, видна не только экономическая, но и политическая составляющая. Указ, возможно, вызван тем, что министерство, ведомство, парламент и Национальный банк запаздывают с принятием необходимых решений, так как система слишком неповоротлива. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Гори прошла акция вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии. Они протестовали против того, что выпали из списков лиц, которым в этом году должны были предоставить жилье. Речь идет о квартирах в 8-10-этажных корпусах, строительство которых недавно завершилось в Горе. Недовольные решением комиссии, занимающейся распределением жилья между беженцами, люди потребовали пересмотреть принятое решение. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Десятки вынужденно перемещенных лиц с раннего утра собрались возле здания городского собрания в Горе. Цель у всех была одна – узнать у представителей комиссии, почему их фамилии не попали в последние списки и по какому принципу выдаются квартиры беженцам. Однако добивались внимания все по-разному. Нескольким из протестующих удалось попасть в здание. Среди них был и мужчина, который уже в фойе Сакребула прямо перед камерами разных грузинских СМИ перерезал себе вены на одной руке. Им оказался житель села Свенети Виталий Гамхуашвили. Охранникам, несмотря на оказанное сопротивление, удалось схватить мужчину и перетянуть его руку ремнем. Спустя некоторое время пострадавшего отвезли в клинику в карете скорой помощи. Его жена Шорена Гелашвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода» сказала:
«Я беженка из Абхазии. Меня оставили без квартиры. У нашего дома протекает крыша. Как на улице идет дождь, так и в доме. Нет отопления, воды, ничего нет. Дом разваливается. Пусть дадут хоть двухкомнатную квартиру, чтобы я, мой муж и двое детей смогли там поселиться. В первичных списках мы были, а во вчерашних нас уже нет. Комиссия сказала, что на имя мужа зафиксирована недвижимость. Разве это недвижимость, которая разваливается? У меня один ребенок не мой, у второго эпилепсия, как и у меня. Я инвалид первой группы, а муж на химиотерапии».
Каким бы тяжелым ни казалось положение, в котором находится Шорена Гелашвили, есть такие, кто еще больше нуждается в новых квартирах, заявил первый заместитель министра по делам беженцев и расселению Григол Георгадзе.
«Человек, который нанес себе физические повреждения, не беженец, беженка – его жена. Они живут в доме, принадлежащем этому человеку. Мы же в первую очередь выдаем квартиры тем семьям, у которых нет альтернативного жилья. Если бы выдали этому человеку квартиру, у других семей появились бы обоснованные претензии по поводу того, что им тоже должны выдать квартиры. Я понимаю их нужду. Возможно, они приобрели жилье на свои деньги. Однако те люди, которым негде жить, их же сельчане. В первую очередь мы должны выдать квартиры им».
Между тем, Григол Георгадзе пообещал, что претензии всех беженцев будут рассмотрены, и заверил журналистов в том, что комиссия, бывает, меняет свои решения. Юлия Харашвили, глава Ассоциации «Согласие», объединяющей вынужденно переселенных женщин, считает, что проблему распределения жилья можно решить лишь одним способом – выделить на строительство новых зданий максимальные суммы из госбюджета.
«Проблема заключается в том, что желающих всегда больше, чем возможностей у государства. Людям приходится годами ждать своей очереди, и не всегда они получают квартиры, поскольку может случиться так, что подходит очередь одного человека, а у другого квартира становится аварийной. Таким людям выдают жилье без очереди. А ведь прошло 25 лет. Многие такие здания уже стали аварийными. В первую очередь необходимо вывести беженцев из этих зданий, поэтому процесс очень затягивается. Главная рекомендация заключается в том, чтобы для скорейшего расселения беженцев были выделены большие суммы из бюджета».
По последним данным, около 33 тысяч семей беженцев из Абхазии и Южной Осетии уже обеспечены жильем, продолжает Юлия Харашвили. Принято считать, что это лишь треть нуждающихся в квартирах этой категории людей. Однако цифра это намного больше, ведь за последние годы семьи, в которых, к примеру, числились 2-3 человека, значительно выросли. Поэтому процесс строительства жилых корпусов должен продолжаться и существенно ускориться, считает Юлия Харашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сухуми близится к завершению суд над несколькими бывшими сотрудниками дранского СИЗО, которых обвиняют в том, что из-за их халатности из изолятора был совершен дерзкий побег. И хотя поначалу громогласно заявлялось о предательстве некоторых сотрудников милиции, помогших преступникам бежать, теперь им грозят только штрафы. На последнем заседании суда побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шаре.
Больше года назад, 1 октября 2016 года, на следующий день после празднования 23-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии, абхазское общество всколыхнуло известие, что в 3:00 ночи, воспользовавшись, видимо, праздничной расслабленностью в республике, трое заключенных совершили дерзкий побег из дранского СИЗО МВД, который выполняет в Абхазии функции тюрьмы. Это была интернациональная троица Гурам Инавжба, Ривас Угрехилидзе и Бачуки Латария. Они через незапертые наружные двери проникли в административный корпус СИЗО, выбрались наружу, а затем скрылись на территории Грузии. Побеги заключенных случались в Абхазии, конечно, и раньше, но никогда еще меры, предпринятые по отношению к работникам пенитенциарной системы, допустившим это, не были столь жесткими. Через день новый тогда министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия заявил на брифинге, что в связи с побегом из дранской тюрьмы задержаны 9 сотрудников милиции, среди них начальник СИЗО и сотрудница гальской милиции, которая была сообщницей сбежавших. Участие сотрудников милиции в побеге заключенных Кобахия назвал настоящим предательством. В дальнейшем, однако, следствие не установило причастности сотрудницы гальской милиции к побегу, и ее не стали привлекать к ответственности. Остальных задержанных, не всех сразу, но постепенно освободили из-под стражи. 4 из них, просидевшие в заключении до 13 суток, Дмитрий Айба, Геннадий Чхетия, Грачи Саакян и Мираб Волба, принимают участие в судебном процессе в суде Гулрыбского района в качестве обвиняемых, находясь под подпиской о невыезде. Советник министра внутренних дел Вячеслав Джугелия, который ранее занимал должность заместителя министра и одновременно был куратором СИЗО и ИВС, был допрошен в качестве свидетеля. При этом он подтвердил, что руководство дранского СИЗО неоднократно обращалось в министерство с рапортами, где поднимало вопрос о необходимости принятия дополнительных мер по усилению охраны заключенных. На последних заседаниях суда состоялись прения сторон. Гособвинение попросило взыскать со всех 4 подсудимых по статье о халатности штрафы в размере 30 000 рублей. Защитники подсудимых попросили их оправдать. Подсудимые выступили с последним словом. У Дмитрия Айба текст его был распечатан на 7 страницах, и он зачитывал его более 20 минут. Вот небольшой отрывок из этого последнего слова.
За мой период работы поменялось 2 министра. И каждый из них по-своему пытался изменить обстановку с СИЗО. Царство, Леонид Юрьевич, предпринимал попытки ужесточения. И опять лишь после побега, но так это осталось всего лишь попыткой. Как Кабахия же, единственным своим приходом в СИЗО с момента его назначения и до дня побега, разрешил заключенным все жизненные блага. Бытовой, технику, обустройство, камер, свидания с женщинами. Но самое страшное было для сотрудников СИЗО, что он разрешил переоборудовать часть неиспользованных кабинетов административного корпуса, расположенных соответственно в административном корпусе на 3-м этаже под комнаты для свиданий. Это ломало полностью режим заключенных, в связи с чем изоляция заключенных от административного корпуса вообще стала невозможной. В связи с нехваткой личного состава проконтролировать хождение заключенных по корпусу администрации СИЗО было крайне затруднительно, да и невозможно. Лично по моему мнению, именно эта предоставленная дозволенность заключенным и дала возможность обследовать административный корпус и выявить слабые места. Лишь после побега сам же Кабахия отменил свой устный указ. Хотя до побега руководство СИЗО неоднократно ставился вопрос о запрете использования предсажат административного корпуса.
Судья Ироланд Сангулия объявил, что приговор по делу будет оглашен через 20 дней после новогодних праздников. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И, наконец, о том, как дожить до понедельника, потратить деньги, а также о других способах встретить Новый год в материале Изиды Чания, которая подводит итоги абхазской недели.
Нынешнюю неделю можно с полной уверенностью назвать президентской. Глава государства обратился с посланием к высшему законодательному органу власти, парламенту, и дал итоговую пресс-конференцию журналистам. Самый интересный, на мой взгляд, вопрос озвучил на пресс-конференции корреспондент Абаза ТВ, которая спросила у Рауля Хаджимба, как он оценивает исполнение поручений, данных им во время послания парламенту в прошлом году. Если бы все было исполнено, мне не пришлось бы повторять поручения во вчерашнем послании, признался президент. Глава государства был критичен к себе, правительству и всем ветвям власти. Перестановки в правительстве назвал чехардой. Накладки, происходящие при обмене паспортов, ерундой. А работу Сбербанка, который не смог вернуть заемные средства, нулевой. Между тем, судя по итоговой пресс-конференции, стране надо еще чуть-чуть потерпеть и дождаться 2018 года. Рауль Хаджимба пообещал журналистам, что в следующем, 2018 году, будут решены вопросы о декларации доходов и расходов чиновников, будет сформирован и, наконец-то, приступит к работе Конституционный суд, а родное Министерство соцобеспечения задумается над вопросом пенсионного обеспечения граждан своей страны. В общем, доживем до следующего понедельника, 1 января, и посмотрим, как будут исполняться обещания и поручения президента с чистого листа. Вдогонку уходящему году прошло заседание сессии парламента, на котором депутаты проголосовали за увеличение объемов бюджета уходящего года. Никакого экономического прорыва. Просто 150 миллионов рублей в бюджет Абхазии направила Россия. Финансовая помощь стратегического партнера пойдет на ликвидацию последствий катастрофы в селе Приморское, где летом нынешнего года взорвался склад Министерства обороны с боеприпасами. Однако депутаты восприняли поступление денег с величайшим недоверием и чуть было не отказались от финансовой помощи, так как поступить она должна была на счет резервного фонда президента. Депутаты отмечали, что хоть очень переживают за людей, оставшихся без крова, но опасаются непредвидимых расходов. Министр финансов Сериков объяснил, что такого термина не существует, а есть незапланированные расходы, и посоветовал народным избранникам более скрупулезно заниматься законотворческой деятельностью, прописать в законе, на что должны тратиться средства президентского фонда, чтобы не возникало вопросов. Прозрачность – залог успеха, подвел черту министр финансов. Чтобы образумить коллег, вице-спикеру парламента Саиду Харазия даже пришлось обратиться к Всевышнему. Если Богу было угодно, чтобы к нам поступили эти финансы, то мы должны быть Ему благодарны. Помощь Российской Федерации делает жизнь наших людей лучше. Возблагодарил Всевышнего и Российскую Федерацию Саид Харазия. После чего народные избранники вняли голосу разума и дали согласие на получение денег. 22 декабря в рамках мемориального проекта «Возвращение имени в Гагра» прошло мероприятие, на котором родным и близким 15 узников концлагерей вручили справки с указанием мест их захоронения. Благодаря проекту в этом году о судьбе своих близких, пропавших без вести в период Великой Отечественной войны, узнали в 70 семьях Абхазии. Накануне Нового года активизировались гуманитарные проекты. Зарубежная абхазская диаспора передала инвалидные коляски участникам другой войны, грузино-абхазской. В Гальском районе Абхазии администрация города раздала гуманитарную помощь наиболее нуждающимся семьям. Кукурузную и пшеничную муку доставили в 19 сел, в которых мраморный клоп полностью уничтожил всю сельхозпродукцию. Страна готовится к Новому году и стремится осчастливить всех, предлагая поучаствовать в концертах, ярмарках и шоу. Пытаясь наверстать упущенное лето, туроператоры завлекают гостей горнолыжными предложениями, традиционными видами абхазского застолья, отели – обещаниями шоу-программ с участием известных артистов. Администрация курорта Пицунда готовится закатить грандиозное лазерное шоу для жителей и гостей курорта. В министерстве Министерстве по курортам и туризму ожидают и паломников, которые ежегодно на Рождество посещают древнехристианские храмы Абхазии. В общем, ждем следующего понедельника, нового 2018 года. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.